YouTube канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Добрый день всем, кто нас смотрит и слушает. С вами канал «Ищем выход», который неустанно напоминать существует только благодаря вашей помощи, как материальной, все способы сделать переводы в описании нашего канала, а также в QR-кодах. Ну и плюс, конечно, помощи нематериальной. Не забывайте, подписка, лайки, советы подписаться – это очень важная вещь. И на канале «Ищем выход» программа «Особое мнение», в ходе которой я, Дмитрий Губин, буду задавать некоторые вопросы. А вот особое мнение будет излагать Игорь Кочетков, правозащитник, отец-основатель ЛГБТ организации в России. Господи, было время, а, слушайте, было время, когда вся прогрессивная Россия в Москве танцевала в клубе «Шанс», а в Питере в клубе «Цифры», и трансвестит, по-моему, Гера его звали, у Рома Трахтенберга в клубе «Хали-Гали» танцевал стриптиз шестовой под «Умчи меня, олень, в свою страну оленью», а сидевший за соседним за мной стольком Дерипаска складывался от смеха, как перочинный ножик. Ты помнишь, как все начиналось? Да, да, Игорь, да. Были такие дела.
Уж вам здравствуйте, дорогие телезрители, слушатели. Я был несколько шокирован, когда меня Дмитрий представил отцом-основателем.
А вы как хотели? Чтобы я вас дедушкой-основателем?
Не, не надо. Как Ленина? Не, все нормально, все нормально. Просто я несколько должен был переварить этот свой статус. Да, это, скажем, были времена, и, к сожалению... Отсутствие травести клубов сегодня в России не самая большая проблема. Вот, и да, я надеюсь, об этом поговорим.
Да. Игорь, у меня вначале короткие вопросики для разминки, если вы не возражаете.
Да, конечно.
А скажите, на какие три сайта вы заходите ежедневно?
Ух ты. «Медуза».
Так.
Я, честно говоря, знаете, в основном по телеграм-каналам, вот, на сайты захожу редко, но «Медуза», значит, из телеграм-каналов все-таки это всегда бриф. Такой, он такой полуофициозный достаточно, но тем не менее интересный. Господи, ну, Ютуб, конечно, Ютуб. Вот туда я захожу каждый день. Вот, учитывая, что у меня там есть свой канал, и ну, я не только себя смотрю, но и остальных. То есть, как бы я в основном предпочитаю такие сборные сайты, где можно посмотреть сразу разные позиции, информацию из разных источников.
Солянка мясная сборная, да. Традиционное русское блюдо, кто бы спорил, как окрошка, ее холодный вариант. Скажите, а мнение каких трех публичных, говорящих по-русски персон для вас наиболее ценны?
Ой, да предупреждать же надо о таких вопросах.
С вашим-то опытом и ехидство злословия и точных наблюдений.
Вот, но... Последнее время, кстати говоря, Игорь Липсиц, это из экономистов, поскольку я не экономист, и, так скажем, и его профессиональное мнение для меня очень важно.
Игорь Липсиц, я записываю просто.
Так. Да, слушаю, что говорит Екатерина Шульман. Угу. Вот, далеко не всегда с ней соглашаюсь, но тем не менее слушаю, потому что она, на мой взгляд, отражает определенное настроение определенных групп. Общества. Вот. И да и все. То есть всех остальных понемножку. То есть я не могу сказать, что у меня есть прям какие-то кумиры, на которых я ориентируюсь. Но вот в качестве... Вот из того, что я слушаю и смотрю сейчас, это вот я назвал два имени, если можно.
Тогда последний вопрос из числа непристойных. Я его задал однажды Андрею Малахову и увидел его глаза. И в них все отчаяние мира отразилось. Какие последние три книги вы прочитали?
Значит, это будет достаточно скучно. Бруно Латур, пересобираем социальное.
Так.
Тилли, от мобилизации к революции.
Угу.
Я просто сейчас пытаюсь вспомнить, что же, какая же была третья там, вот, потому что опять же читаю много.
Не Холин Хёрст, не Эндрю Шон Грир, не Эммануэль Пуик, не Кристофер Ишервуд, не Мадлен Миллер, не Андрей Асиман.
Нет, не подсказывай.
Не Мэри Рено.
Не подсказывайте мне. Ну вот если да. Да, и, кстати, да, с большим интересом прочитал Кэмпбелла «Тысячелетний герой».
А что это такое? Расскажите, я не слышал.
Джозеф Кэмпбелл – довольно известный автор, который придумал модель универсального сюжета. Да, по его мнению, все мифы и известная история, начиная там от Геракла, заканчивая там Золушки и заканчивая Матрицей, они, так сказать, все строятся по одной модели, которая у Кэмпбелла называется «Путешествие героя», да, где герой проходит через бунт, внутреннее перерождение, переход в потусторонний мир, потом возвращение из потустороннего мира и изменения.
Слушайте, кажется, я читал об этом в Новом Завете.
Вот, так нет, но Новый Завет построен по той же самой схеме. Вот, то есть, да, вот как раз это про это. То есть это некая универсальная схема построения как литературных сюжетов, так, собственно говоря, и политических стратегий, как мне кажется. Да, почему я начал его читать? Потому что это одна из сфер моих интересов, общественно-политические стратегии. И мне показалось, что здесь может быть такой методологический ключик к построению подобного рода стратегий.
Навальный укладывается в эту стратегию?
Навальный как персонаж, пожалуй, это герой, который свой путь не закончил, да, то есть он погиб, он реально погиб и, что называется, из потустороннего мира не вышел. Потусторонний мир – это не обязательно ад, это может быть и…
Чистилище?
И это может быть и чистилище, да. То есть, да, это вот такой герой, который остался там, который не смог выйти.
Хорошо, это интересно. Иисус, кстати, тоже не вернулся, хотя и обещал.
Ну, пока.
Да. И Богородица, как известно, своего отношения к Путину тоже пока еще не высказала и не прогнала. Возможно, все впереди. Угу. Знаете, я хотел перейти к теме, с которой вы связаны. Да? Угу. Это тема прав ЛГБТ-персон. То есть ЛГБТ даже плюс персон и так далее. Вот передо мной, хотя он размыт, последний номер журнала «Шпигель» с Фридрихом Мерцем, глава христианских демократов на обложке, где есть в конце, в разделе «Культура», статья, и тут всякие комиксы, я не рискую их показывать, иначе меня объявят.
Все равно не видно.
Дело в статье, она на разворот. Речь о том, что в Америке увеличивается число запрещенных книг. По причине, что они неправильно толкуют гендер или развращают детей. Вот я цитирую. «В США из библиотеки классов исчезают тысячи книг. Особенно часто запрещается комикс «Гендер-квир» Майя Кабабе». Или, ну, видимо, ударение правильно поставил. Он, кстати, только что переведен на немецкий язык. И книжка «Гендер-квир» получила премию Alex Award как один из 10 лучших комиксов для подростков. Здесь даже эксперименты девочек со стропоном проиллюстрированы, вот как раз взяты из этого комикса. Но дело не в этом, господи. Но у Улицкой в сборнике девочки экспериментируют с куклами. И в результате этого теряют невинность, между прочим. Скажите, пожалуйста, а что же тогда получается? Вот этот наезд на ЛГБТ+, он характерен не только для России. С вашей точки зрения, это часть очень большой волны всемирной? Или то, что в России, то, что в Америке, это разные штуки?
Это глобальный тренд. Причем я бы не сказал, что Россия здесь является каким-то законодателем мод. Да? Как ни странно, законодателем мод здесь и драйвером, ну, скажем, да, драйвером этого тренда являются как раз американцы, да, потому что вся вот эта, вся эта история про традиционные семейные ценности и про семью как обязательно союз мужчины и женщины, это же все пришло в Россию из Иллинойского университета, да, то есть это не Путин придумал, это не патриарх Кирилл придумал, то есть они парадоксальным образом очень творчески переработали, используя свои властные полномочия, так скажем, то, что придумали фамилисты в США.
Библейский пояс США и ржавый пояс США.
Да, совершенно верно.
Гиперконсерватизм религиозный.
Да. Да.
В том числе и в протестантской церкви.
Да. Ну, там основном
там католиков, да, там мало, да.
Да, собственно говоря, это протестантская история. Вот. И это же не просто какие-то мои фантазии. Дело не в том, что там похожи взгляды, да, то, скажем, а то, что люди вот прямо из Иллинойского университета еще в конце 90-х, начале 2000-х приезжали в Россию, проводили здесь всяческие семинары с разными людьми. Некоторые из них прямо заявляли, например, в 2013 году, что они имели прямое отношение к вот этому российскому закону о запрете пропаганды среди несовершеннолетних. Вот, то есть это как бы да, это идет оттуда. И, к сожалению, это не только в России и в США. То есть есть страны, где происходят вещи похуже. Да? Например, в некоторых африканских странах, там, например, Уганда, Гана, принимаются законы о длительных тюремных сроках. Это просто за то, что люди идентифицируют себя как ЛГБТ.
Прошу прощения, это вы куда завернули? В Уганду. Вот только что парламент Ирака
совершенно
принял закон. Наказание в виде лишения свободы, цитирую, сроком от 10 до 15 лет. Да. Это как в России за «нет войне». А за пропаганду гомосексуализма, хотя слово неверное, мы знаем, что правильная гомосексуальность, это же не марксизм, не ленинизм, да? Да. Предусмотрено тюремное заключение на срок не менее 7 лет. Вот вам Ирак, пожалуйста.
Ну, Ирак, да, законопроекты пока, к счастью, аналогичные российскому запрету так называемой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений рассматриваются сегодня и в Грузии, и в Казахстане. И, так скажем, куда дальше это пойдет, мы не знаем. То есть, да, это глобальный тренд. Глобальный тренд, потому что, может, не знаю, опережаю или не опережаю ваш вопрос, но, естественно, возникает вопрос.
С Грузией вы опередили, я хотел спросить.
Да, ну вот в Грузии, да, сейчас есть такой законопроект, и судя по тому, что, опять-таки, законопроект российского разлива об иностранных агентах они так и приняли только что. Я совершенно не исключаю, что они примут и это. Вот, но в Грузии скоро выборы, посмотрим, чем там это дело закончится. Вот. Но, опять-таки, возвращаясь, почему? Это оказалось очень удобной, очень выгодной политической штукой. Угроза, понимаете, когда говорят о семейных ценностях, о семье, о детях, это же очень людей пугает. Да? Это можно продать как усилие, заботу государства о базовой безопасности людей, так скажем, безопасности детей, безопасности семьи и так далее. И когда Путин, выступая 24 февраля 2022 года с объявлением войны, он же там тоже вспомнил про ЛГБТ. Он тоже сказал, что смотрите, мы защищаем наш, так скажем, русский мир от навязываемых нам ценностей, которые заставляют детей менять пол и угрожают нашим семьям. Вот. Ну и про то, что на Донбассе, значит, русская армия сражается за то, чтобы не было гендерно-нейтральных туалетов, это мы тоже слышали. Вот, то есть это, конечно, может звучать как бред, но это совсем не бред, да, потому что действительно сегодня вот этот консервативный вся эта ультраконсервативная риторика, вот к консерватизму настоящему это никакого отношения не имеет на самом деле. Но вот вся эта псевдоконсервативная риторика, так ее назовем, она активно используется, в том числе для развязывания агрессивных войн. Поэтому здесь эта история не только про ЛГБТ-людей даже. Да, это история не про какой-то частный вопрос, вопросы там частной жизни, вопросы сексуальной жизни. Это большая политическая история про большую внешнюю и внутреннюю политику.
Сейчас мы продолжим, но я только напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход», на котором сегодня свое особое мнение высказывает Игорь Кочетков, и что ваша помощь каналу очень важна. Мы сегодня уже начали говорить о книгах, будем говорить, наверное, о фильмах. Я сейчас обращаюсь к специфической категории слушателей и зрителей, к которым обычно никогда не обращаюсь. Я обращаюсь к тем, кто себя идентифицирует как человека из ЛГБТ. Знаете, есть такой фильм «Харви Милк». Фильм, который по большому счету сводится к тому, что если ты гей, то что правильнее, бороться за свои права или тихо молчать, чтобы не сделать еще хуже. И вот Харви Милк, хотя он получил пулю в голову, в него стрелял фанатик, он, тем не менее, своей жизнью показал, что не нужно бояться. Это фильм о том, как человек обретает достоинство. Я обращаюсь к этой категории, потому что если вы считаете, что для обретения достоинства необходима борьба, помогите каналу «Ищем выход». В том числе я обращаюсь к тем, кто за границей, к тем, у кого нет проблем с финансами, помогите в том числе и материально. Это очень и очень важно. Ведущие нашего канала все находятся за границей. Жизнь, как вы знаете, там дороже, чем, скажем, в российской провинции. Да, мы существуем только на ваши средства, это честно. Вы платите только за то, что вы получаете. Но вот такое маленькое уточнение. Вы знаете, Игорь, есть такой один очень важный момент. Вы ведь социолог по образованию, я ничего не путаю.
Я историк по образованию.
Но вы занимались социологией, нет? Или это у меня сложилась неверная картина?
Я не занимался социологическими исследованиями, но я преподавал социологию в том числе.
Да. Так. Вот скажите, пожалуйста, если смотреть взглядом непредвзятого социолога, можно ли сделать предварительный вывод, что чем в стране хуже с туалетами для инвалидов, чем их меньше, тем больше там борются с гендерно-нейтральными туалетами, даже гипотетически возможность обсуждая их открытие?
Я бы сказал, что чем меньше государство способно решать реальные проблемы людей, да, в том числе проблему туалетов для инвалидов, в том числе вопросы, проблемы реальной безопасности, да, для своих граждан, и чем больше это государство хочет воевать и посылать своих граждан на смерть, тем больше такое государство выдумывает и пытается продать своим гражданам, гражданам совершенно надуманные проблемы, да, то есть, надуманные страхи. То есть гражданам страшно, они хотят защиты, но поскольку защитить от реальных опасностей, которые есть у людей, государство их не в состоянии, оно начинает, ты скажешь, говорить, а мы вот вас защищаем от настоящего ужаса, да, это вот трансгендеры в Америке. Вот, и вот чтобы их не было в России, чтобы ваших детей, вашим детям пол принудительно не меняли, мы сейчас начинаем войну в Украине. Вот, то есть, как бы здесь логика такая. То есть, естественно, что любой, да, наверное, любой там авторитарный режим, любая диктатура обращается к самым иррациональным страхам людей. Вот, страх перед иными, страх перед особенно если этот страх относится к сфере сексуальности, к интимной сфере, да, к самой близкой каждому из нас, ну, близко физически просто. Вот, они являются самыми сильными. Да. И вот тут, когда вас пугают чем-то, что связано с вашим телом и телом ваших детей, тут вы забудете не то, что про туалеты для инвалидов, но и даже про то, что вам, может быть, даже приходится сейчас голодать или недоедать.
Главное, или отправляться на войну.
Да, или отправляться на войну, совершенно верно.
Тогда, Игорь, объясните, пожалуйста, следующую вещь. Я ее действительно не понимаю. Транссексуальность, трансгендерность – это все-таки очень редкое явление. Есть ли людей, которые так или иначе экспериментировали с гомосексуальностью процентов 10 в любом классе, в любом слое, в любом обществе? Знали бы мы, чем занимаются мужчины, когда они остаются наедине, даже просто наедине, не только наедине друг с другом, то транссексуалов, ну, очень мало. Я в своей жизни вот по пальцам одной руки могу их пересчитать. Истории, которые мне рассказывали, были ужасны. Скажите, а почему именно этот вопрос, который касается очень малого количества людей, хотя касается, он так будоражит общество? Вот смотрите, в Германии, например, в стране, которую многие считают упертой католической, что не так, большинство католиков считают, что целибат – это чушь, что священники должны иметь право жениться, что однополые пары должны венчаться и допускаться к причастию. Это абсолютная норма. Но что взрывает общество, это именно вопрос трансгендерности. Почему трансгендерность? Ведь это все равно, что сказать, ну, я не знаю, взрывает вопрос людей с рыжими волосами. Рыжие есть, есть. Их мало, мало. Чубайс, он один такой. Почему это так взрывает?
Ну, смотрите, вопрос там в той же Германии, это вопрос о целибате священников, однополых браках, тоже не всегда был таким консенсусным. Да, то есть были,
да, но сейчас 98% католиков считают, что целибат – это устав.
То есть это тема, которая когда-то тоже была взрывной, и это, скажем, не только в Германии, но и она порождала много дискуссий и много тревоги и страхов среди людей. Почему именно тема трансгендеров, я уже, наверное, объяснил, потому что, ну, во-первых, именно потому что это очень редкий феномен. Да? Очень мало людей трансгендерных. Это то, с чем подавляющее большинство людей никогда не сталкивались лично. Да? У них нет такого опыта. И поэтому это страшно. Да? То есть, когда вас начинают этим пугать, да, почему такие вещи удобно использовать для запугивания, для формирования вот тех самых фиктивных угроз, о которых я говорил, для выбора объектов для такого страха, эти объекты должны соответствовать двум, как минимум двум критериям. Во-первых, это должно быть что-то очень редкое, чего обычные люди никогда не видели. А второе, так скажем, это должно быть, это должно касаться именно самых интимных сторон вашей жизни, вашего тела, вашей сексуальности, будущего ваших детей. Все это очень, разговоры на эту тему очень тревожат людей и очень пугают. И поэтому, когда
я могу понять, объяснить мне другое, а зачем нужно было запрещать трансгендерный переход, то есть операции по смене пола в России? А зачем нужно сейчас уже официально по закону, если в браке состоит трансгендерная персона, этот брак признается не зарегистрированным. Дети, которые могли родиться в этом браке, это я понимаю, что в России до сих пор звучит удивительно, что у геев могут быть дети. Ну и что, конечно, могут. Вон у Милонова есть дети, у гей-писателя Андрея Дицеля двое детей, две дочки. У Карена Шейняна, ЛГБТ-защитника, там двое детей, если я не ошибаюсь. Вполне себе могут. И у гетеросексуальных пар может не быть детей, такое тоже бывает. Вот. Тем не менее, вот почему нужно было запретить именно трансгендерный переход? И профессор Исаев, который крупнейший специалист по этой тематике, там возмущался, ничего не спасло. Вот зачем для малого, малое количество людей нужно было раздавить еще?
Ну, еще раз, как бы это чисто идеологическая штука, да, это идеологические запреты, которые должны создать в определенной части общества впечатление о том, что государство о ней заботится, заботится о ее безопасности. Хотя на самом деле оно именно этих людей посылает на войну бессмысленную. Вот. И почему выбрали именно трансгендеров? А потому что это, как кажется авторам подобного рода инициатив, самое безопасное для них самая безобидная для них группа. Да, их очень мало. И, так скажем, они, про них окружающие практически ничего не знают. И поэтому маловероятно, что большое количество людей выступит в их защиту. И это очень удобная мишень, понимаете, почему и поэтому их и выбрали. Но не выбирать же, сравните, например, ситуацию, да, вот запрет трансгендерного перехода и запрет абортов, который тоже обсуждался какое-то время в России. Но за идеей, так скажем, запрета абортов стоит очень большая группа интересантов, интересанток точнее, да, это там все российские женщины. И идти на это для государства вообще очень опасная история. То есть можно об этом поговорить, да, для того, чтобы понравиться какой-то ультраконсервативной части общества. Но реально, так скажем, это запрещать, ну, дело рискованное. Так сказать, вряд ли они на это пойдут когда-нибудь. И вот поэтому. Потому что трансгендеров мало, потому что кажется, что они совершенно беззащитны, и то есть никто не пойдет за них вступаться.
Основная риторика, главное такое ядро риторическое в вопросе, почему гей-пропаганду нужно запрещать, состоит в том, что мы спасаем наших детей. Мы их спасаем, чтобы они не стали геями, лесбиянками, небинарными персонами, гендерно-флюидными и так далее, и так далее, и так далее. При этом не знаю, как вы, но практически все геи, лесбиянки, с которыми я сталкивался, откровенно говорил на эту тему, говорили одно и то же. Мы такими родились. Это не значит, что все такими родились. О, какое количество мужчин и женщин просто пробует это через какое-то количество лет в порядке эксперимента. Ели русскую кухню, почему бы не попробовать китайскую? Вдруг тоже ничего. Но, тем не менее, большинство такими родились. Вопрос у меня вот какой. В книжке Климовой, Елены Климовой, «Дети 404», то есть дети, которых не существует, приведена страшнейшая история. Это дети, которые прокляли родители, хотя они такими родились, и родили их именно эти родители, которые вынуждены были уйти из дома или которые даже покончили с собой. Вот скажите, пожалуйста, ведь законы, стигматизирующие геев, они ведь приводят к тому, что никто из принимающих законы не берет в голову, что это может быть направлено на их собственных детей. Вопрос у меня следующий. Есть ли у вас какая-то статистика или данные, которые позволяют судить, что происходит сейчас в России в отношениях гомосексуальных или небинарных детей и их родителей?
Такой статистики нет и быть не может, да, потому что, а кто учитывает, то есть у нас же не во время переписи населения не задают вопрос там сексуальной или гендерной идентичности человека.
Думаю, что все впереди.
Вот, но, ну, например, там в США при переписи учитываются домохозяйства однополые, да, то есть там их спрашивают не об их сексуальной ориентации, а о том, с кем они живут, да, и там это вполне себе учитываемая категория. В России никто, да и в большинстве стран мира, то есть, скажем, никто таких вопросов во время переписи не задает. При регистрации, там, например, тех же суицидов, никто не интересуется там сексуальной ориентацией, гендерной идентичностью жертв, поэтому какой-либо статистики здесь, честно говоря, быть не может. Мы можем здесь опираться только на как бы качественную информацию, качественную, в смысле, то, что противоположно количественным данным. Мы можем опираться на то, что пишут, говорят люди в социальных сетях, вообще пишут, говорят, что они пишут, говорят в обращении к правозащитным организациям. Из этого совершенно очевидно, что ЛГБТ-люди сегодня в России сильно напуганы. Многие из них просто в панике. Потому что точно так же, как и вы, они не понимают, что происходит. Да, то есть вообще непонятно, зачем принимаются такие законы. При чем тут они? При чем тут мы? Почему, да, вот почему запретили трансгендерный переход? Кому это мешало? Вот, и почему теперь поставлено, ради чего поставлены под вопрос жизни и здоровья конкретных людей? Это про жизни и здоровье, действительно. Человек, который не может получить помощь, адекватную, квалифицированную помощь в ситуации гендерной дисфории, то есть вот это как раз есть то самое несоответствие, да, то есть между приписанным при рождении гендерным маркером и самоощущением человека. Вот, когда человек, который не может получить помощь в этой ситуации, он действительно оказывается часто на грани суицида. Но это, наверное, вот примерно то же самое, это когда человек, который страдает, не знаю, там, сахарным диабетом, не может получить инсулин, представьте себе. Да? Вот запретили бы у нас сейчас инсулин. И
нет, это некорректное сравнение. Да, если вот бы объявили, скажем, диабет второго типа, угу, уголовным преступлением.
Нет, в данном случае почему некорректно? То есть здесь же не то, что объявили что-то уголовным преступлением или административным правонарушением. Здесь запретили оказывать специализированную медицинскую помощь. Запретили под страх, вот под страхом наказания, между прочим. Да, и врачи-то сейчас тоже напуганы. И поэтому как бы это вполне себе корректное сравнение. Потому что если человек с диабетом лишается помощи, лишается возможности получения инсулина, он рискует умереть. С трансгендерными людьми то же самое. Вот то же самое, понимаете?
Тогда уточнение. Вот, были там всякие смешные попытки. Помню, там двое сыновей питерского военного бежали в Финляндию и попросили политического убежища, значит, объявив себя геями. Нет, сексуальная ориентация не является основанием ни для предоставления политического убежища, ни для получения гуманитарной визы. Нужно доказывать факт преследования. Скажите, пожалуйста, вот если у трансгендерной персоны, небинарной персоны, есть заключение, и, допустим, того же профессора Исаева, который вот, ну, я плохо в этом разбираюсь, но эту фамилию запомнил, потому что это его комиссия давала заключение о трансгендерности, о том, что этому человеку показана операция, просит политического убежища в одной из европейских стран, или в Америке, или в Канаде. Что с таким человеком произойдет? Вот есть справка, есть закон, который запрещает трансгендерный переход. И человек понимает, что в России ему кранты. И что будет?
Ну, вопрос, так сказать, вопрос, что называется, горячий, потому что сейчас как раз вот мы ровно в такой ситуации находимся, когда именно сам факт твоей гендерной идентичности или сексуальной идентичности становится действительно политически опасным и основанием для, может стать основанием для преследования. Тем не менее, по-прежнему власти и Европейского Союза, и Соединенных Штатов Америки, например, рассматривают, конечно, каждый случай индивидуально, потому что все еще...
Прошу прощения, Игорь, вы вводите в заблуждение. Власти не рассматривают, рассматривают суды. Нет, суд в Европе и в Америке является независимым от государства.
Нет, не суды. Нет, рассматривают вопрос, решают. Суды участвуют в этом процессе уже на более поздних стадиях. Да? Сначала вопрос решают очень конкретные чиновники миграционные, не суды. Вот. И вот как раз эти самые миграционные чиновники каждый такой индивидуальный случай рассматривают. И по существующей практике очень многие люди, которые просят убежище именно в связи со своей сексуальной или гендерной идентичностью, его получают. Вот. Но при этом действительно нужно представлять доказательства наличия преследований. То есть это может быть отказ там, в расследовании, например, физического нападения. Это может быть в случае с трансгендерными людьми сейчас, это может быть отказ там, в предоставлении медицинской помощи в том числе. Вот, но какой-то обобщенной практики на эту тему еще не существует, и миграционные власти сейчас сами пребывают в состоянии некоторой растерянности по этому поводу, потому что мы вот с вами уже выше говорили о том, что это же не только российская история. Да, то есть как бы в странах Африки, в странах Ближнего Востока, не только Ближнего Востока, мы видим аналогичные ситуации, а то тоже люди бегут. Поэтому это не только про Россию. Я думаю, что такая практика будет нарабатываться и обобщаться. И на сегодняшний день действительно по крайней мере, риски столкнуться с преследованиями в связи со своей сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью для российских, в частности, ЛГБТ-людей сильно выросли. Это факт. И с этим миграционным властям придется считаться. Но, с другой стороны, опять же, мы же понимаем, что это реал-политик. Да? То есть, с другой стороны, у этих самых европейских чиновников есть свои избиратели, у которых тоже очень страшно. Правда, боятся они в основном не трансгендеров и геев, боятся они мигрантов как таковых. Да? И поэтому любые разговоры про расширение рамок и критериев для приема новых беженцев, они европейское и американское население несколько пугают. Точно так же, как в России, так сказать, пугают разговоры о трансгендерах и геях. Вот. И это очень непростая история, на самом деле.
Да, Игорь, спасибо, что вы на нее перевели. Сейчас просящие политическое убежище в Великобритании отправляются в Руанду до решения своего вопроса. И, видимо, примерно такая квази-Руанда возникнет в Европейском Союзе. То есть... Вопросы о предоставлении убежища не будут решаться на территории Европейского
Союза. Есть такое, да, только что приняты правила, они, правда, пока не опубликованы, о том, что просители убежища...
Да, могут, на прошлой неделе, да.
Да, могут отправлять в третьи страны.
Страны, согласно их принятию, где им гарантируется безопасность.
Да, безопасные. В Алжир, например, да, то есть как бы...
Нет, в Алжир-то точно нет, потому что там никому безопасность не гарантирована. Про Алжир не надо, я в нем детство провел. Так что у меня эта страна до сих пор занозой в сердце. Вот, а допустим... В Тунис? Да, возможно, вариант.
Нет, просто я почему упомянул Алжир? Потому что, опять-таки, в прессе он упоминался как одна из стран, в которые могут отправлять.
О-ля-ля, это какое-то странное было упоминание, потому что это страна, которая является раем на земле, которая сейчас является адом, она превращена в ад, хуже, чем Россия. Я напомню, вы смотрите канал «Ищем выход», я напомню, что вы слушаете «Особое мнение» Игоря Кочеткова, я напомню, что меня зовут Дмитрий Губин, напомню также о том, что если вы думаете, что мы говорим о правах геев, лесбиянок, трансгендеров и так далее, нет, вы думаете совершенно неправильно, мы говорим о правах людей, мы говорим о праве человечества быть разнообразным, мы говорим с тем же успехом, можете считать, что о правах леворуких, которых принудительно в Советском Союзе превращали в праворуких. Да? Мы говорим о правах людей, которые хотят жить так, как они хотят. И это сложная довольно штука. А сейчас я перехожу к конкретным вопросам. Вот смотрите. Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток па-ба-ба-бам председателя комиссии и регламенту и контролю молодежного парламента при Госдуме. То есть парламентом, но молодежного. Студента 4 курса вышки, Высшей школы экономики, Данила Морозова. Кстати, это коммунист Данила Морозов. 15 суток ему дали по протоколу демонстрации экстремистской символики, часть 1 статьи 20.3 КОАП, Кодекса административных правонарушений, потому что он разместил в интернете пост, содержащий символику и атрибут экстремистской международной организации ЛГБТ. У меня к вам очень простой вопрос. Он разместил там что-то, я не знаю что, допустим, радужный флаг, несколько лет назад. Но все размещенное в интернете относится, может быть, трактовано как продолжающееся преступление. Угу. У времени, когда вы размещаете пост, нет срока давности. Если вы были дедушкой русского интернета и в 99-м году, когда еще бродбанда-то в Москве не было, разместили что-то там такое, что сегодня, может быть, истолковано как экстремизм, например, обложку журнала «Пчуч» того времени с выносом трансвестита супергероя вселенной или двумя целующимися девочки на обложке. «Пчуч» любил такие штуки. То это значит, что преступление совершено не в 99-м году, а сегодня. Игорь, у меня к вам очень конкретный вопрос. А как быть сегодня в практическом плане тем людям, которые что-то когда-то размещали? Подтирать или это бессмысленно? Что делать?
Можно я немножко как бы на два шага назад все-таки?
В вашем распоряжении 21 минута, оставшаяся до конца эфира.
Прекрасно. Смотрите, да, то есть это к вопросу о том, о чем вы говорили, о том, что мы тут говорим не о правах геев и трансгендеров, а о правах человека и правах всех людей. Да? Это очень, и вот эта история про членов, даже целую главу комитета, между целую главу комитета молодежного парламента, про которую вы упомянули, она меня тоже впечатлила, когда я прочитал в свое время. Вот, потому что, посмотрите, действительно, дело не в геев, в данном случае, не в геях, не в трансгендерных людях вообще. Геем сегодня в России будет тот, кого назначат геем. Да, вот есть же прекрасная, так сказать, эта история, она не прекрасная, она печальная, но примечательная.
Это история. Фраза Геринга «здесь я решаю, кто еврей»?
Совершенно верно. Совершенно верно. Есть замечательная история про, это в кавычках замечательная история, помните про эту голую вечеринку и про того рэпера, которого тоже посадили на 15 суток за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Кстати, красавчик с хорошим телом, носок да. был чистый, он сейчас уехал, насколько я знаю.
А он уехал, да? Я вот этого не знал.
Нет, он уехал, уже появилось. Mm-hmm. Его, по-моему, даже чуть ли не интервью. Уехал, он уехал.
Ну, что, молодец.
Вот. Голый, красивый парень.
Да, так вот, я к чему? Я к чему? К тому, что его же не за хулиганство даже посадили. Да? Хотя тут можно было бы эту тему пообсуждать при желании. Его посадили за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, хотя он там и в социальных сетях своих, и на суде прям клялся, что никакого отношения...
Желаю только с вами и больше ни с кем.
Да. Вот просто клялся человек. Тем не менее, назначили наказание, да, я не знаю, что там разместил этот бедный глава комитета молодежного парламента, коммунист, вот, но ну, его тоже назначили, ну, если не геем, то пропагандистом, во всяком случае. Поэтому это действительно, еще раз повторяю, это идеологические нормы, они как раз нужны для того, чтобы как бы отделять своих от чужих, да, овец от козлищ, лояльных от нелояльных. Поэтому любого нелояльного завтра объявят геем, трансгендером, кем угодно.
Вы замылили мой вопрос.
Возвращаюсь.
Что делать?
Да, что делать? Нет, я к тому, что этот вопрос касается не только тех, кто размещал, ответ мой сейчас будет касаться, не только тех, кто размещал когда-нибудь у себя в социальных сетях радужные флаги. Значит, вы, конечно, можете все удалить. Это, наверное, вас как-то успокоит. Да? Если вас это успокоит, если вам от этого станет легче жить, вы не будете по ночам в холодном поту просыпаться, то удаляйте. Вот. Но это не гарантирует, что завтра где-нибудь в кэше и в каких-нибудь веб-архивах это не найдут и вам не предъявят.
Вот. Так что делать?
С другой стороны, я знаю много людей, которые ничего не удаляли, и которые, в общем, живут до сих пор, так сказать, что называется, припевающие, и никто их к ответственности не привлекал.
Это в буквальном смысле про припевающего Филиппа Киркорова, что ли?
Нет, я не про Филиппа Киркорова, я не буду называть этих людей, но это обычные люди, хорошие люди, вот, которые принципиально ничего там не...
Игорь, четвертый раз, что делать? Да. Слушайте, давайте я изменю вопрос, Игорь. Ну, да. Я вас понимаю.
Вот понимаете, в чем дело? Это как бы вам решать, что делать.
Нет.
Если для вас...
Представьте, я ваш самый близкий родственник. Представьте, вы Чайковский, а я ваш племянник Боб. Угу. Ближе у вас человека нет. Вы мне шестую симфонию только что посвятили, между прочим. Я вам ближе, чем фон Мэк какая-нибудь. Я говорю, дядя Петя, что мне делать, что бы ты сделал на моем месте в этой ситуации?
Вот, что бы я сделал, я бы ничего не стал, я бы не стал ничего удалять, но я не вы, понимаете? Я вот не стал ничего удалять, потому что я ничего не хотел удалять, я не хотел ставить.
Но вы не в России.
Вот, минуту, вот как раз я про это и говорю, что именно потому, что я ничего не хотел удалять, не хотел ставить никаких плашек, я не хотел себя цензурировать, именно поэтому я в 21 году уехал из России.
После того, как единственный вариант – это уехать?
Нет.
Почему?
Вам решать. Вам решать, понимаете? То есть, как бы вы можете уезжать, можете оставаться, если у вас может не быть.
Вы безответственный человек и соблазнитель юных душ.
Нет, подождите, пожалуйста. Это вы безответственный человек, потому что вы берете на себя право, да, так скажем...
Задать вопрос, других прав я на себя не беру.
Вы пытаетесь возложить на меня сейчас возложить ответственность за свободное решение других людей.
Кто из нас правозащитник? Вы или я?
Совершенно верно. И поэтому я вам говорю...
Вы трижды иноагент.
Я как правозащитник могу сказать только следующее. Что вам решать, что делать в этой ситуации. Вы свободный человек. И если вдруг вас за ваше решение будут преследовать... Тогда я, как правозащитник, если вы ко мне обратитесь, да, сделаю все от меня зависящее, чтобы вам помочь. В том числе, если будет в этом необходимость, да, то есть, скажем, помочь с отъездом. Если в этом будет необходимость, если
вы... Я сейчас включу песню Высоцкого, я сейчас взорвусь, как 300 тонн тротила.
Вот надо понимать, что нет здесь простых решений.
Хорошо, назовите, нет, какие
здесь,
вообще...
Нет здесь большого, не должно быть здесь большого
Игорь, папы или большой мамы. Можно теоретиш, вот. Даже не практически, а теоретически в этой ситуации. Вы в России, у вас... угроза, что вас поместят в тюрьму, и мы знаем, что в тюремной России с представителями ЛГБТ бывает. Какие есть варианты? Если я иду, не знаю, к Оле Романовой, она говорит, ну, слушай, варианты такие-такие. Она объясняет последствия и риски, связанные с каждым.
Да.
Ну, так дайте мне хотя бы два варианта.
А какие? Очень просто. Удалять или не удалять? Вы меня спросили, удалять или не удалять? Да. Нет, вы просили два варианта. Вот. У вас есть два варианта. Вы можете удалить. Вы можете удалить.
Могу копать, могу не копать.
Да, совершенно верно. Вы сказали, дайте два варианта, да.
Хорошо.
Вот. Все. И да, я могу вам сказать, что как бы, если мы продолжали эту тему, мы бы дальше говорили про риски. Да, про риски того, что я вам сказал, что как бы риски не стопроцентные. Вот реально. Да? То есть я знаю много людей, которые ничего не удаляют, которых не штрафуют, никуда не волокут, не сажают и так далее.
Пока.
И надо понимать, что возможности этой репрессивной машины, они сильно ограничены.
Вы об этом говорили, да, что 140 миллионов, там, из них 10%, это сколько, 14 миллионов, там, не
посадили. Это слишком абстрактное рассуждение. То есть мы знаем, сколько у нас людей привлечено по разным административным статьям, сколько людей при этом реально там выступали, что-то делали, например, против войны, что-то, и там не удаляют радужные флаги, продолжают что-то писать в соцсетях. Это, в общем, такие несопоставимые цифры.
Да-да-да. Вот. Алексей Венедиктов продолжает говорить слово «война», а не специальная военная операция. Вот. Хотя всех за это сажают, а его нет.
Да, то есть здесь есть, понимаете, но самое это здесь поганое, вот когда мы говорим о разных вариантах рисков, заключается в том, что здесь многие люди попадают, что называется, совершенно случайно. Вот не потому, что они известны или наоборот, они неизвестны, а вот просто случайно, потому что случайно там товарищ майор наткнулся на там, конкретный пост этого человека в социальных сетях, товарищу майору нужна палка очередная.
Товарищ майору нужно товарищ подполковником стать.
Вот, да. Ну, да, что-то в этом роде. Вот, и поэтому, да, и поэтому здесь риски, конечно, есть. Если вы хотите как бы полностью избежать своих рисков, то что для вас важнее? Да? То есть, тут ваша личная безопасность, и вы хотите просто минимизировать все риски, вот. То ну, тогда удаляйте. Но опять же, если вам могут предъявить совершенно неожиданные вещи, вы даже и подумать-то не сможете, что тут есть состав административного правонарушения. А он там есть, да? Видишь суслика, а он тут есть. Да.
Идем. Все, тему закрыли, чтобы не идти на второй круг. Следующий вопрос. Активист Виталий Бородин, известный доносами на знаменитости, нашел пропаганду нетрадиционных ценностей на рубашках и платьях коллекции «Vêtements». Видимо, все-таки не французский, не знаю, как прочитать, «Vêtements», с принтами группы «Татун», которые продаются в ЦУМе. Значит, ну, ЦУМ – это магазин для тех, у кого пара лишних миллиардов долларов, как известно. Но, тем не менее, у меня вопрос, связанный не с коллекцией с принтами группы «Тату», а можно ли считать акт такого доноса актом подавленной собственной сексуальности? Ну, как у Милонова с его доносами, да, ведь, так сказать, то, что Милонов латентный гей, кто бы сомневался. Либо же, как недавно мудро заметил, с моей точки зрения, Дмитрий Быков, любой донос ставит практическую ценность – отвести подозрение от себя, то есть не поставить себя под случайную угрозу.
Ну, я думаю, что здесь, опять-таки, в каждом идеальном случае нужно разбираться. Безусловно, каждый донос такого рода, да, доносы имеют практическую ценность. Например, такой практической ценностью является цитируемость в медиа. Да, посмотрите, сколько, скажем, как много людей об этом рассказало и написало. И вы об этом знаете, я теперь узнал, потому что я вот про этот конкретный донос не знал. Вот, и... Поэтому, ну, само по себе, в наши дни цитируемость в медиа – это очень хороший ресурс, знаете ли, да, скажем. И здесь даже не нужно заботиться о том, чтобы думать о том, что на тебя пойдет какое-то подозрение. Просто для того, чтобы попасть в тренд официальный, для того, чтобы про тебя написали, рассказали в медиа. Кстати говоря, в продолжении нашей предыдущей темы, да, про рандомный характер этих репрессий, недавно другой известный доносчик Тимур Булатов, очень давно известный, и вы про него, наверное, тоже слышали. Конечно. Да, против него составили протокол о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. А вы говорите, удалять или не удалять? Вот
Тимур... Он сказал, как Винни-Пух, ничего не понимаю. Или это было в Колобке, да? Ничего не понимаю.
То есть это, да, это вообще, вот Тимур Булатов что должен был удалять?
А он не на того стукнул и получил ответочку.
Вот. И поэтому, так скажем, поэтому это очень разные ситуации. Понимаете, дело же не в том, что есть, тут тоже, мне кажется, есть заблуждение одно очень существенное, о том, что проблема-то не в доносчиках. Да? Проблема в ситуации, которую создает государство, и эта ситуация делает доносы выгодными, делает их даже социально одобряемыми. Вот изменится эта ситуация, да, не будет и доносчиков. Вот. При том, что, опять же, не надо преувеличивать масштабы этого явления. Да, то есть, как бы, не потому, что у нас там, сколько там у Довлатова говорил, уже забыл цифру, сколько-то тысяч доносчиков все это происходит, а потому что вот эти вот доносчики, они появляются в ответ на запрос...
Со стороны госаппарата.
Да, совершенно верно.
Тогда я дальше. Я иду по той же лестнице, но это отнюдь не лестница Якова. На небеса мы к ней не придем. А вот в ад, возможно, спустимся. Депутат Хинштейн недавно заявил, что не видит ничего плохого в проверке сексуальной ориентации чиновников перед назначением на пост, и что это должно быть учреждение органа власти напрямую связано с воспитанием детей и молодежи. И мы даже сейчас не будем обсуждать, а можно ли гетеросексуальных женщин, гетеросексуальных мужчин допускать в школы и учреждения культуры, где полно подростков разного пола. Значит, и вообще он считает, что нужно проверять сексуальную ориентацию всех чиновников до назначения на высокие посты. У меня вопрос, связанный с тем, что тут промелькнуло видео с гей-оргией, в которой якобы, предположительно, allegedly, принимал участие сам депутат Хинштейн, хотя он это отрицает. У меня к вам несколько вопросов. Первый, Хинштейн гей?
А я откуда знаю?
А, нет, ну, я, если бы я вас спросил, является ли геем, я думаю, вы недолго бы колебались, как на этот вопрос ответить.
А что мне колебаться? Я не знаю. И мне это, мне это совершенно неинтересно. Начнем с этого. Да? То есть, в отличие от депутата Хинштейна, я не считаю, что кого-либо нужно проверять на сексуальную ориентацию и вообще интересоваться.
Нет. Вам не интересно, а мне интересно. Кто из нас вопросы задает, вы или я? Мне интересно следующее. Разумно ли прибегать к аутингу в подобных ситуациях? И где граница? Допустим, мы знаем, что один бывший вице-премьер очень любил своих собачек возить самолетами, и теми же самолетами любил летать в Америку к своему любовнику, который, кстати, относительно, нет, не очень удачно, но успел на одном из Евровидений. Ну, мы же с вами понимаем, о ком идет речь, а сейчас этот бывший вице-премьер является просто скромным банкиром. У любовника содержит вилла в Америке, мне ее снимки показывали. Люди, которые близко знакомы с тем, с другим, подробности рассказывают. Вот у меня вопрос. Если бы этот Игорь, или на самом деле пытаемся пнуть то, что можем?
Смотрите, часто вопросы этот мне задают, часто на него отвечаю одно и то же.
Как бы есть... Ну, так я же сказал, стабильность – показатель мастерства.
Да, да. Значит, во-первых, есть несколько моментов для меня здесь. Да? Во-первых, первый момент этический. Да? То есть мы На мой взгляд, как бы если мы тут боремся и отстаиваем какие-то правильные, с нашей точки зрения, вещи и принципы, мы сами должны этим принципам следовать, иначе никак. Да? Люди меняют свое поведение, в том числе в области морали, только подражая чьему-нибудь чужому поведению. Да? Иначе никак это не работает. И поэтому, если мы, говоря о том, что так бы, личная жизнь человека, частная его жизнь неприкосновенна, и никто не имеет права совать свой нос в сексуальные отношения, в романтические отношения других людей, если те самые другие люди не хотят об этом вам рассказать сами, вот, то заниматься аутингом мы не должны. Это моя точка зрения. Это этический момент. Есть момент, два целых момента прагматических. Первый прагматический момент заключается в том, что подобные вещи еще можно обсуждать, когда мы с вами говорим о демократическом обществе с выборами, с независимой прессой, где репутация, политическая репутация чиновника или политика, или выборного имеет значение. Да? Обвинение в лицемерии – это действительно обвинение, да, и человек может лишиться карьеры своей, если докажут, что он лицемерит, то есть он там голосует за одно, а сам живет совершенно по-другому. Российское общество сегодня и российская политическая система к такому типу политических систем не относятся. Здесь, как бы, ну, знаете, как у доктора Хауса, все врут, да, и все знают, что все врут. И поэтому
Считаете, что если, а у меня есть доказательства, если я скажу, что Михаил Дегтярев, теперь бывший уже губернатор Хабаровского края и свеженазначенный министр спорта, в свое время давал себя облапывать в банях не скрывающим там своей гомосексуальности Владимиру Жириновскому, так, чтобы он начал делать свою карьеру. Жириновский его не трахнул, я врать не буду. И что? Умолял он хватать себя за что угодно, Дегтярев, это тоже правда.
И дальше
правда, что? Мишенька? Ты же это знаешь, и я это знаю. Так вы считаете, это на репутацию Дегтярева
совершенно
мерзотную не повлияет?
Нет. Нет, понимаете, во-первых, она уже у него, как вы говорите, мерзотная среди, по крайней мере, части общества. И это не мешало, не помешало ему стать ни губернатором Хабаровского края, ни министром спорта. Вот в чем разница, понимаете? И поэтому как бы надеяться на то, что здесь какой-то аутинг, он сможет там, не знаю, что-то изменить и как-то повлиять на мнение этих людей, на их судьбу, на их политическую карьеру. В нынешней ситуации, вот в нынешней российской политической системе не приходится. Это второй прагматический момент. Есть третий прагматический момент. Да? А вы как это доказывать-то будете? То есть, как бы были, понимаете, ну, были уже, были попытки, вот в российской практике уже были попытки аутинга. Вот, конкретных депутатов, конкретными активистами. Заканчивалось все тем, что конкретный активист вынужден был в суде перед конкретным депутатом извиняться. Потому что, естественно, никаких, как бы, доказательств он предъявить не смог. И обычно это невозможно доказать. Как это доказывать?
Подводя черту, лучше... Скажем так, грязи от аудинга будет больше, чем чистоты. Я правильно резюмировал?
Вы прекрасно резюмировали, да.
Спасибо. У нас осталось совсем немножко времени, поэтому в режиме блица, если вы не возражаете. Чем закончится принятие закона об иноагентах в Грузии?
Я думаю, что это будет зависеть от результатов выборов в Грузии. То есть, как бы, вот там же выборы скоро. Вот если грузинская мечта победит, то, значит, ну, добро пожаловать обратно в Россию, что называется.
Юрию Шевчуку сегодня Юрия Шевчука день рождения. И если я правильно понимаю, он не в России, и многие ему советуют не возвращаться. Шевчука, если он вернется, рано или поздно посадят? Да или нет?
Я не считаю этот вопрос этичным и отвечать на него не хочу. Я желаю, во-первых, поздравляю с днем рождения. Вот, во-вторых, желаю свободы и счастья и здоровья.
И последний короткий вопрос. Как известно, истинная гомосексуальность является основанием от освобождения в армейской службе?
Нет.
Этот закон не отменен. Что будет с парнем, которому пришла повестка?
Нет. Это ерунда. Гомосексуальность не является основанием для освобождения от военной службы.
Тогда все, тогда вопросов нет. Спасибо большое. Вы смотрели канал на канале «Ищем выход». Особое мнение Игоря Кочеткова. Надеюсь, что мне не нужно лишний раз напоминать, что канал и особое мнение людей, которые выступают на канале, возможно только благодаря вашей поддержке, материальной или нематериальной. Спасибо большое за внимание. Если вы в России, то вдвойне и втройне берегите себя. Игорь, спасибо вам большое.
Спасибо, до свидания.
Удачи.
Mm-hmm.